Всем огромный привет! Как и обещала, мы с вами ныряем в третью часть той серии эфиров, которая у нас была посвящена повторной репертуризации, то есть когда к нам возвращается человек, у которого уже было назначение от нас ли или от какого-то другого специалиста или человека, который с ним работал. И в первых двух частях мы, в общем-то, большую часть случаев того, как и что может происходить, и как с этим работать, уже рассмотрели. Но небольшой кусочек у нас остался за рамками, и сегодня мы его с вами закруглим. Итак, остановились мы на моменте, когда я хотела рассказать про следующий вариант развития событий, который может происходить, когда человек приходит к нам повторно или в третий, в четвертый, там, неважно какой раз, а именно случаи, когда, вопреки устойчивому такому глобальному мнению о классике гомеопатии, может быть необходимо предписывать несколько препаратов подряд. Здесь сразу оговорюсь, что речь не идет о том, чтобы моментно при общении с человеком прописать ему несколько препаратов на будущее. Так это не работает, и если вы встречаете такие предписания, то лучше выбросить их в помойное ведро и побыстрее сменить специалиста, потому что, в частности, ввиду того, что мы уже в двух эфирах рассмотрели, и ввиду того, что мы будем обсуждать сегодня, абсолютно четко должно быть понятно, что каждое назначение делается исключительно в конкретный срез момента в настоящем времени с учетом текущей картины человека. И, естественно, так как мы все живые и очень сложные организмы и механизмы, эти состояния и текущие картины будут меняться. Меняться могут очень по-разному, поэтому чисто физически и логически должно быть ясно, что предписать заранее там 3-5 препаратов на ближайшее какое-то там время – это просто профанация. Поэтому, когда речь идет про кейсы, где необходимо менять препараты, там один, потом второй, потом третий, потом четвертый, речь идет о том, что в каждой новой встрече, в каждом новом follow-up, в каждой новой репертуризации бывает такое, что необходимо менять назначение в связи с тем, как конкретно меняется картина. Как правило, происходит следующее. Человеку делают репертуризацию, делают полноценный анализ, ему производится назначение, он начинает принимать этот препарат. Какое-то время этот препарат соответствует картине, приносит определенные улучшения, и впоследствии, условно, как я это говорю, выходит. То есть, если представить себе это в виде энергии, он пришел, впустил какой-то свой поток в жизненный поток человека, каким-то образом его простимулировал, жизненный поток человека отработал определенные вещи, дальше этот стимул иссяк. И все, условно, как бы вышло в состояние плато. После того, как мы столкнулись с тем, что у человека наступило некое плато, нужно делать анализ кейса заново. И вот в этом месте, в этом моменте мы всегда смотрим, насколько назначение следующее за первичным должно быть таким же в плане препарата и потенции, таким же в плане препарата, но не потенции, об этом мы уже говорили в предыдущих эфирах, либо происходит определенное смещение картины, и то, что мы видим перед собой, уже не отвечает всему узору изначальной картины, что-то поменялось существенным образом так, что теперь перед нами новый костюм, новый пласт, новый костюм, что-то совершенно новое, потому что, естественно, жизнь не стоит на месте, и за время, пока работал первый препарат, я буду говорить первый, как бы просто для простоты, может быть, это было уже там второе, третье, пятое назначение, неважно, но за то время, пока предыдущий препарат работал, человек жил, с ним что-то происходило. у него происходили какие-то жизненные ситуации, какие-то обстоятельства, что-то происходило в виде триггеров, на которые он как-то реагировал. Триггеры, как мы знаем, могут спровоцировать очень разные изменения. В частности, эти триггеры могут спровоцировать выход на поверхность какой-то совокупности проявлений, которые до этого дремали, полностью изменив картину. Картина может меняться не обязательно под влиянием триггеров, она может меняться под влиянием непосредственно работы первичного препарата. То есть тот стимул, который мы дали в виде первого назначения, простимулировав жизненный поток, он выводит какие-то вещи из поля человека, и человек в процессе трансформируется. Во что и как он трансформируется, никогда заранее невозможно предугадать. Но бывает такое, что трансформируется в то, что один костюм уходит полностью, и на его место заходит другой. Бывает, что эти смены костюмов происходят в виде целой цепочки. То есть не один там за вторым, а, например, на протяжении энного количества лет, добавлю это, все-таки не вопрос недель, а вопрос лет в данном случае, когда у человека идет целая цепочка вот такая трансформаций, означающих смены этих костюмов, и тогда в течение этого периода человек работает с гомеопатом, и гомеопат, анализируя в каждом моменте вот срез настоящего времени, делает новое назначение. Это окей, и каждый препарат в такой цепочке будет работать какой-то период времени. Заранее мы не можем сказать, какой, и мы не можем сказать, к чему в итоге это приведет с точки зрения финальной картины. Мы просто можем сказать, что мы будем наблюдать. Мы будем наблюдать, мы будем фиксировать те изменения, которые происходят, но когда именно выйдет, скажем так, да, то есть как бы отработает свой стимул, назначенный препарат, мы не знаем, и что на выходе мы получим, новую ли картину абсолютно, или эту же картину, но просто как бы в улучшенном состоянии и больше, соответственно, какие-то вмешательства не требуются, этого мы знать не можем. У Санкарана в его множественных материалах он описывает часто такие кейсы, и в его книге про, собственно говоря, follow-up есть тоже пара кейсов, которые хорошо как раз отображают вот эту историю про цепочки назначения разных препаратов. В частности, вот один кейс вам расскажу, который он приводит о том, что он работал с ребенком, трехлетний ребенок, который изначально попал к нему на консультацию через маму, естественно, с тем, что у ребенка были достаточно хронические проявления ринофарингита, то есть очень воспаленная слизистая, выделение слизистой носа, горло беспокоящее, то есть такие как бы простудно-гриппозные ОРЗ, ОРВИ состояния именно носоглотки. Причем все это у него продолжалось в течение 2 лет, то есть фактически с годовалого возраста. С рождения у этого ребенка были постоянные эпизоды воспаления мочеиспускательных путей, то есть циститного такого плана. И, к сожалению, находясь в достаточно такой классической, если можно так назвать, медицинской системе, в ответ на вот такие проявления в организме маленького ребенка были проделаны ряд вмешательств в виде, в общем, хирургических вмешательств, установка определенных клапанов ему в мочеиспускательный канал и достаточно большое количество препаратов, антибиотиков и прочее, которое, в общем, попало в организм в достаточно раннем возрасте. До момента обращения к Санкарану у ребенка были также эпизоды болезни коклюшем, где, опять же, ребенку не посчастливилось пройти через ряд достаточно серьезных вмешательств, где ему делали пункцию спинного мозга. Все это он прошел, как я уже сказала, в очень раннем возрасте. Он был полностью привит по графику вакцинации. И с точки зрения его состояния и проявленности, ребенок был немного заторможенный, плохо воспринимал информацию, медленно впитывал какие-то новые вещи для себя, достаточно поздно начал говорить, и впоследствии вот у него развилась история с носоглоткой, ринофарингит, когда ребенок впадает в состояние простуды, кашля, температура, все это может длиться там 4-5 дней, и это повторяется там раз в месяц, раз в полтора месяца, рекуррентно. Состояние усугубляется холодной погодой и, в принципе, какими-то изменениями погодными. И он, согласно описанию матери, очень остро аллергическим образом реагировал на пыль и все, что связано с такими достаточно захламленными помещениями, из чего они сделали вывод, что это именно с пылью связано. Очень любил жареную еду. Для меня сложно понять, как в 3 года ребенок может любить жареную еду, но тем не менее. И при этом испытывал достаточно такое нейтрально отрицательное какое-то, в общем, отношение к сладкому, что достаточно несвойственно маленьким детям, но тем не менее. С точки зрения психологии, очень дружелюбный, эмпатичный мальчик, чувствительный, совершенно не деструктивный в своем поведении, особо, в общем, не капризный, очень боялся находиться в одиночестве, боялся темноты, боялся врачей, что, в общем, при его истории взаимодействия с ними не странно, и боялся громких внезапных звуков. Был достаточно нетерпелив с точки зрения каких-то своих порывов, например, там, выхода на прогулку или того, что вот ему хотелось заполучить. Очень нравилось слушать музыку, очень спокойно и расслабленно себя чувствовал в знакомой для него атмосфере, обстановке. При всем том, что достаточно сложно ему давались какие-то учебные процессы, минимальные, да, насколько они вообще возможны в этом возрасте, достаточно хорошая память, очень чувствительно и остро реагировал на критику и на какие-то замечания в свой адрес, нравилось находиться в компании знакомых людей, очень нравилось ездить на машине, и в целом достаточно так, как бы на момент вот посещения Санкарана вел себя очень живо, там что-то такое болтал. При всем при этом периодически, по рассказам матери, мог впадать в какие-то такие, ну скажем, назовем это полуистеричные состояния, когда резко, например, переставал слушаться, начиналось агрессивное поведение, резко пропадало желание делать что-либо, появлялась какая-то лень, появлялась стеснительность, нежелание с кем-либо общаться. И именно находясь в рамках своего дома, проявлял достаточно сильное упрямство. При всем при этом был достаточно опрятным мальчиком, очень таким дотошным и тщательным в том, что касается чистоты, то есть, например, там свою обувь, свою одежду, как-то, в общем, старался не пачкать, если вдруг пачкался, как бы очень стремился к тому, чтобы как-то это исправить. Часто сосал палец. В принципе, очень положительно всегда реагировал на похвалу и на то, чтобы его там погладили по головке, как-то, в общем, приголубили. Спал на обоих боках, преимущественно с открытым ртом. В первую очередь из-за того, что слизистая в постоянном воспалении, и дышать было достаточно сложно только носом. Не любил, чтобы его укрывали во сне. Часто ворочался, переворачивался с одного бока на другой. Изначально при таком вот, при таких вводных этого кейса ему был предписан карциносином 1М. Санкаран отмечает вот в описании этого кейса, что на самом деле репертуаризация, мы всегда говорим, что это очень важно, это базовый анализ для того, чтобы в принципе начать задумываться о препаратах. Репертуаризация – это уже вторая стадия процесса работы. Первая стадия – это все-таки внимая какому-то конкретному кейсу, слушая то, что говорит сам человек или его близкий в данном случае, да, если речь идет о ребенке, это установить для себя тот паттерн, с которым мы имеем дело. То есть та картина, которая перед нами, еще до того, как мы начинаем ее репертуаризировать согласно определенному каталогу, да, репертуарию, мы должны для себя какую-то эссенцию этого кейса все-таки понять. Секунду. И Санкаран говорит, что понимание вот этой эссенции для начала – это, в принципе, отправная точка перед тем, как мы начинаем делать репертуаризацию. В частности, когда мы для себя эту эссенцию осознали и поняли, где у нас основные, скажем так, точки важные, такие вот глобальные, выделенные жирным, красным, там, я не знаю, шрифтом, то, что очень интенсивно выскакивает на нас из этого кейса, да, и зовет к себе, и машет ручкой, когда мы потом делаем репертуаризацию, вот эти же точки интенсивности должны прослеживаться в картине препаратов, которые, или препарата, которые мы в итоге выбираем. Это такая как бы шпаргалка-подсказка, о которой он говорит в контексте, что вот вы, когда начинаете этот аналитический процесс репертуаризации, как потом, вот когда у вас условно там 5-6, не знаю сколько препаратов, на деле они проявились, и вроде как вот есть некий пул, с чего начать, чтобы понять вообще, в какую сторону из этих 5-6 стоит посмотреть. И первое, с чего стоит начать, это именно вот это ощущение эссенции кейса. Собственно говоря, про кейс этого мальчика он говорит следующее, что, во-первых, вот эта вот тщательность и очень педантичное отношение к той же чистоте для 3-летнего ребенка достаточно несвойственно. То есть он отмечает это как такой очень яркий момент симптоматичный в этом кейсе. Он говорит о том, что видна определенная последовательность в том, что он дружелюбный, ему нравится компания, он очень чувствительный, эмпатичный, такой как бы внимательный и так далее. Ему нравится путешествовать, слушать музыку, танцевать. Его пристрастие в еде, в частности, к жареной, такой жирной жареной еде, и неприязнь к сладкому, к фруктам, и постоянные как бы пальцы во рту. Вот эти вещи – это то, что для него сильно выделялись на общем фоне каких-то проявлений. И, собственно, отсюда в результате репертуаризации, там много разных, естественно, препаратов выпадало, карциносином преобладал над ними всеми. Что сделал карциносином? Он, с одной стороны, помог усилиться иммунитету, и тот инфекционный процесс, который у него происходил в носоглотке, он потихонечку угас. В итоге ему удалось полностью сойти с антибиотиков. Год спустя у него был острый эпизод высокой температуры, кашля, боли в горле, повышенная жажда и в целом такое как бы очень вялое состояние. Но это такой был острый момент, который достаточно быстро прошел. На тот момент учитель в школе начал жаловаться на изменения в поведении. Ребенок стал очень беспокойным, не мог усидеть на месте, потерял усидчивость. Продолжилась история с боязнью темноты, продолжилась история с чувствительностью к критике, продолжилась история с тем, что ребенка очень сильно тянуло на жареную всякую еду и очень такое как бы сильное ворочание в процессе сна, переворачивание в процессе сна тоже осталось. Внезапно начались истории про такую как бы следующую итерацию упрямства, когда ребенок просто начал делать ровно противоположное тому, что ему говорили. То есть помимо того, что он стал очень беспокойный, он просто начал как будто назло делать ровно противоположное тому, что было сказано. Продолжилась история с пальцем во рту и с открытым ртом во время сна. Как мы видим, какие-то вещи из предыдущих симптомов остались, какие-то вещи из тех вот интенсивных, ярких вещей, которые описывают эссенцию кейса, они поменялись. И в данном случае, это получается там чуть больше года спустя первое назначение, было следующее назначение в виде Mercurius solubilis в потенции 200 C, и он продолжил принимать периодически этот препарат в течение 4 лет. И на протяжении этих 4 лет его состояние постепенно улучшалось по всем основным пунктам и направлениям. После чего, спустя 4 года, поступили новые, так сказать, вводные или, можно сказать, жалобы о том, что он стал хуже учиться. Продолжили проявляться истории с желанием жареной еды, беспокойство, сосание пальца периодически. Он стал спать иначе, он стал спать на абдомене, то есть на животе, и стал сильно потеть в районе головы. В целом, с точки зрения ощущения температуры, ему все время было жарко. По факту этой репертуаризации новой ему предписали Медорайном 1М. И в течение следующих 6 лет человек не возвращался к гомеопатии до тех пор, пока 6 лет спустя у него сильно усугубилась история с чувствительностью к критике и очень сильный страх к экзаменации. Очень сильно начали проявляться истории усомнения в себе, каких-то упреков в свой адрес, да, самого себя в свой адрес, и попытка избегать каких-то неудобных, потенциально каких-то конфликтных ситуаций. Если кто-то в классе или там в школе, в каком-то его окружении мог начать какие-то грубости ему говорить, он сильно расстраивался. Но теперь он был максимально послушным с точки зрения учителя, то есть он как бы очень хорошо старался, учился, прикладывал усилия для того, чтобы преуспевать в учебе, был достаточно ответственным, и вот его дотошность и педантичность, которая в раннем возрасте проявлялась в отношении чистоты, здесь она начала проявляться в плане учебы. Его чувствительность к грубости вместе с его попыткой избегания каких-то конфликтных историй из сикозного миазма привели к выводу о том, что в данный момент картина выглядела больше похоже на пульсатилу. И на этом препарате у него начались достаточно быстрые, хорошие, положительные изменения. У него улучшилось состояние его психики, его настроение. Он стал быстрее даже схватывать вещи по учебе. Несмотря на то, что все равно оставались определенные волнения в части того, как он себя покажет там, на каком-то выступлении или на каком-то экзамене, до сих пор периодически фигурировала история с сосанием пальца. Интенсивность этих таких не очень комфортных вещей, она постепенно снижалась с течением времени. И какое-то время, несколько раз у него было назначение пульсатила 1М. В итоге это был последний препарат, с которым ребенок работал с гомеопатом, в частности с Анкараном, после чего больше не возвращался к нему с какими-то новыми там вводными и так далее. Кейс, как вы видите, достаточно длительный, то есть это не там порядок недель или месяцев, это постепенная поступательная трансформация человека, которая, можно поспорить о том, что, в общем, естественно, на протяжении жизни, как я уже сказала выше, происходили у него наверняка какие-то ситуации, которые могли выступать триггерами для чего-то. Но в любом случае, как минимум, основной триггер – это просто элементарное взросление. Взросление, которое сопровождается гормональными изменениями в организме, и эти вещи тоже триггерят какие-то важные изменения, в том числе в картине гомеопатической, в которой находится человек, например, там, в 3 года, по сравнению с картиной, в которой он оказывается в 10 лет, в 14 лет подростковый возраст и так далее. На примере этого кейса я хочу, чтобы мы, в общем, еще раз для себя пометили важные моменты о том, что да, это окей, на меняющуюся картину подбирать новый препарат, если мы видим, что эссенция кейса поменялась, картина поменялась. Нет, это не окей делать это в рамках там одного, двух, трех месяцев, когда вот якобы, значит, мы считаем, что что-то очень быстро выходит, что-то очень быстро приходит, потому что тогда это уже другие случаи, это случаи каких-то острых состояний, которые вспыхивают, но это немножко другой тогда вид кейса, который требует тоже понимания, что в момент вспышки чего-то острого, мы об этом будем говорить ниже, в момент вспышки чего-то острого хроническая картина может никуда не уходить, она может оставаться на месте. И в зависимости от того, как это все выглядит в тандеме, то есть мы видим, что хроническая история на месте, при этом мы видим проявление чего-то, каких-то острых нюансов, моментов. И тут важно выбирать, что мы в итоге делаем. Продолжаем работать с хроникой, оставляя острую вспышку, потому что это просто определенное проявление и выход наружу чего-то, что было подавлено в хронике. Либо мы адресуем острое состояние, потому что оно совершенно никак не относится к хроническому пласту. В общем, это есть как бы свои нюансы. Дальше. Потеряла, где, собственно, я вам это все рассказывала. Санкаран пишет еще вот такую важную вещь о том, что в целом он немного, а точнее достаточно маленький процент кейсов видел, где нужно 2 или 3 препарата в каком-то очень таком вот быстром, в быстрой смене друг друга, в какой-то прям цепочке, такой вот в коротком промежутке времени. То есть изначально мы видим перед собой картину А, да, картину препарата А. После того, как этот препарат был дан, проходит несколько недель или месяцев, и наступает необходимость в препарате Б. После нескольких там дней, недель, месяцев начинается развитие картины С. И такие циклы, как он говорит, достаточно редкие. Это вот к вопросу о том, что я говорила выше про то, что все-таки смена препаратов обычно происходит достаточно не быстро. Бывает, но как бы не очень часто. И он отмечает, что, как правило, такие смены препаратов, когда они быстрые, это некие такие уже, скажем, зарекомендовавшие себя случаи последовательности, какие-то цепочки, которые гомеопаты уже для себя знают, что, например, там достаточно часто, если речь идет о быстром смене препарата, это может быть, например, цепочка калькаре, потом ликоподиум, потом сульфур. Но в целом он противник того, чтобы вот такие подобные цепочки устанавливать как штампы, потому что он всегда, естественно, за индивидуальность и за то, что в случае конкретного человека цепочка может выстроиться совершенно другая, совершенно не обязательно она должна следовать вот таким вот последовательностям, которые кто-то когда-то вывел. Поэтому лучше все-таки ориентироваться на индивидуальный кейс человека. Он также подчеркивает, что в одной цепочке препаратов, которые могут даваться там один за другим, совершенно не обязательно эти препараты будут принадлежать, относиться к одному и тому же миазму, какому-то подразделу или категории, да, там царству условно, то есть там, что все они будут растениями, или что все они будут минералами, или все они будут из животного мира. Совершенно не обязательно. Все очень-очень индивидуально в моменте, и вот эти секвенции могут быть самыми разными. Поэтому я всегда наталкиваюсь на конфликты в разговоре с гомеопатами, когда мне говорят, ну как же, вот там должно быть вот там А, Б, С, и никак иначе. Или там, нет, ну вот у человека, вот его суть, это вот, что вот он относится к минеральному миру, как вот вдруг какая-то хроника может означать, что у него проявляется что-то другое. И люди, изначально взявшие такую достаточно догматичную базу, им потом очень сложно отойти от этой базы и посмотреть на вещи немножечко шире. Санкаран же как раз призывает всегда смотреть намного шире, быть очень гибкими и очень-очень точными в своем наблюдении, как если бы мы делали это наблюдение каждый раз, как в первый раз, без каких-либо заранее там, так сказать, предвосхищений, что, а, ну вот раз у человека там вот это было, то значит не может быть там чего-то такого, или однозначно должно быть что-то вот такое. Он призывает всегда держаться подальше от такой логики и всегда очень аккуратно, очень дотошно, в моментном срезе исследовать картину перед нами так, как будто бы это вот просто только что мы встретили этого человека. Да, мы, естественно, будем учитывать его историю, в том числе историю, которая с нами уже как-то связана в предыдущих назначениях, но в первую очередь и главным образом мы смотрим на картину в моменте. При этом, что касается быстрой смены препаратов, все-таки есть ряд кейсов, в которых эти картины могут действительно меняться катастрофически быстро. Например, в ситуации комы, септицемии, когда человек подвержен глобальному вообще отравлению организма, какие-то уже последние стадии онкологии, и в целом последней стадии любой тяжелой затяжной болезни, кейсы, где человек очень большие дозы в длительные периоды получал каких-то достаточно тяжелых препаратов, включая антибиотики. Вот в этих видах кейсов Санкаран отмечает, что да, бывает необходимость очень частой смены препарата и потенции для того, чтобы адресовать прям вот, ну, фактически мгновенные какие-то изменения, которые происходят. В частности, он в своей книге рассказывает персональную историю о том, как у его матери развилась определенная проблема с легкими, воспаление легких, которое фактически было пропущено, упущено, никогда не диагностировано. Несмотря на то, что она обращалась к врачам и, в общем, с определенными жалобами, так ей диагноз толком и не поставили. У нее развилась сильная одышка, когда ей стало тяжело дышать, и у нее постепенно, естественно, начала падать концентрация кислорода в крови. При этом все равно в диагнозе стоял прочерк, врачи не могли толком понять, что с ней происходит. В итоге, к сожалению, в какой-то момент она впала в кому, И в больничных условиях, естественно, была размещена и помещена на искусственную вентиляцию легких. А на тот момент ей было 80 лет. Спустя какое-то достаточно короткое время главный врач, в общем, произнес сакраментальное о том, что, наверное, все-таки стоит ее отключить от вентилятора и уже, наконец, дать ей уйти, потому что, ну, как бы, как они видели на тот момент, никакого шанса ее спасти не было, и тот шанс того, что она проснется из комы в таком возрасте и, в общем, будет в определенной ясности рассудка, они очень малы. Санкаран в тот момент любезно попросил все-таки дать ему возможность администрировать ей гомеопатические препараты, и главный врач согласился. На тот момент Санкаран давал ей опиум в потенции 50 м каждые полчаса, нанося препарат на ее запястье. Каждые полчаса. Он продолжал это делать, и с течением времени, через 3-5 дней, он пишет, она вернулась в состояние сознания, достаточное для того, чтобы открыть глаза и двигать глазами. То есть, как бы, там направо, налево, вверх, вниз, такие движения сознательно она могла осуществлять. В этот момент ее забрали из больницы домой, сняли ее с вентилятора, с вентиляции легких, и полностью прекратили администрацию каких-либо препаратов, которые ей давались в больнице. И, собственно, с этого момента Санкаран начал лечить ее гомеопатией точечно, наблюдая за ней постоянно, то есть фактически безотрывно, сообразно тем симптомам, которые у нее проявлялись. После того, как он ее забрал домой, в общей сложности он пишет, что ей понадобилось порядка 9 препаратов в зависимости от конкретной ситуации и в зависимости от того, как проявлялись симптомы, как физические, так и ментальные и психологические. Соответственно, как только он видел проявление новой картины, он тут же давал этот препарат. А среди этих препаратов был тот же опиум, был препарат Курары на основе ядовитого вещества. Постепенно ее состояние улучшалось, постепенно она смогла вставать, постепенно она стала ходить с определенной поддержкой, она начала говорить, она смогла там смотреть телевизор, выполнять какие-то базовые задачи, и даже в определенный момент она вернулась к тому, чтобы преподавать литературу другим людям, то, что она делала большую часть своей жизни. И в целом, после эпизода начала комы, она прожила в хорошем состоянии физики и сознания еще 1,5 года. А здесь вот такая вот персональная история Санкарана, и здесь очень важные несколько вещей. Во-первых, можете себе представить, насколько внимательно и дотошно нужно ему было проводить фактически 24 на 7 время с матерью для того, чтобы отслеживать малейшие изменения ее состояния и администрировать быстро новые препараты. Это первое. То есть только такой фактически подход способен привести к подобному результату вот в таких ситуациях. И как я уже говорила в начале этого пункта, да, это не только про кому, но это про любые критические состояния, там последние стадии тяжелых заболеваний, тяжелый сепсис или когда организм максимально отравлен какими-либо веществами, причем в большом количестве, там большим перечнем. Это первое, что можно здесь отметить. Второе, что можно здесь отметить, это не рецепт, который условно возвращает человека к жизни и полностью отменяет его там, тенденцию или историю с склонностью к переходу, скажем так, в этот период своей жизни. Тут все-таки не происходит какой-то тотальной перезагрузки, да, после которой человек там еще 20 лет бегает марафоны. Это скорее про определенное смещение каких-то моментных состояний во времени, но которое достаточно мало, чтобы это не выходило за рамки того, что, собственно, нам предписано, потому что нам всем предписаны определенные периоды перехода. Периоды перехода нам доступны, если мы умеем с этим что-то делать, если мы можем к этому что-то применить из своих знаний. Но эти периоды перехода все равно не будут растянуты вечно во времени. И поэтому для него, как он на самом деле, он таких кейсов описывает в своих материалах очень много, не только личных, естественно, а пациентов своих в том числе. И везде он весьма доволен тем, что вот там после такого кейса человек там еще, например, там 7 месяцев, 12 месяцев, там 15 месяцев прожил в хорошем состоянии, то есть не какое-то вытягивание, вымучивание, да, человека через определенный период времени в виде там такой глубокой инвалидности, где человек страдает и мучается, а именно в хорошем состоянии, но он доволен тем, что это очень непродолжительное время. И это тоже важно понимать, потому что когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то из близких или мы сами оказываемся в ситуации какой-то критики, да, критической ситуации для своей жизни, очень часто люди оказываются во власти вот этого желания там, найти, не знаю, рог единорога, который возьмет и все отменит, и вот человек там фактически родится заново, и у него начнется полноценная там жизнь еще на 50 лет. Нужно понимать, что лучше все-таки подходить к таким кейсам с другим намерением, с намерением на то, чтобы, если человек уже дошел до определенного рубежа деструкции, определенного рубежа декомпозиции своей в этой плотности, то основная задача это просто дать немного, еще немного времени с близкими, но в хорошем состоянии для того, чтобы по-настоящему насладиться этим временем и как бы быть всем окей с тем, что это время истечет достаточно быстро. Вот это вот очень важно. А, как я уже сказала, то же самое он говорит про кейсы, где очень много препаратов было дано, и организм просто находится в каком-то тотальном хаосе, подавление, искажение и прочее. В данном случае тоже он пишет о том, что смена препарата может происходить там так часто, как раз в неделю или там раз в 2 недели, в зависимости всегда от изменения симптомов. Это, естественно, очень важно. Что еще мы можем сказать про вариации, которые случаются с применением того или иного препарата, тех или иных препаратов в тех или иных кейсах. Значит, если говорить про острые состояния, как я уже сказала, вот в острой картине очень важно понять, что конкретно мы видим перед собой в виде этой острой картины. И для этого, естественно, нужен полный анализ. Поэтому вот когда опять же возвращаясь к такой как бы обывательской практике гомеопатии, когда по острым симптомам быстро-быстро по какому-то там каталогу или чему-то там книжечке, которая идет часто вместе там с набором гомеопатических препаратов, быстро нашли там 2 симптома, которые вот сейчас острые, и быстро по нему что-то там предписали. Санкаран справедливо пишет о том, что даже в состоянии острого какого-то чего-то, обострения, патологии, очень важно смотреть картину полностью. Полностью это и физика, и психика, и пожелания какие-то там зависимости, и ментальный план, и сны, и эмоции, и все-все-все. Этот анализ очень важен для того, чтобы понять, насколько картина в остром состоянии продолжает соответствовать картине в хроническом состоянии, если в базе у человека это хроническое состояние есть. И тогда мы можем на основании этого сравнения сказать, окей, мы сейчас видим острое проявление, но картина ровно такая же, как при хронике, поэтому мы не нуждаемся в другом препарате на эту острую вспышку. Препарат остается тот же, который был предписан на хронику. Всегда первостепенное значение имеет то, какая полная картина у человека в остром проявлении, в остром состоянии. Это очень важно. Потому что часто, ну, мы даже в чате, я вижу, это периодически обсуждаем, когда люди, например, после там длительного процесса репертуаризации с гомеопатом начинают принимать или там принимают единожды какой-то препарат по своей какой-то хронике, да, которая с ними там определенное время, которое вот она есть, и, что называется, он с ней уже там свыкся и сжился. И вдруг наступает какое-то острое проявление, и тут же на это острое проявление возникает желание дать что-нибудь еще по этому острому проявлению. Важно все-таки соотнести эти картины полностью между собой, потому что очень часто это острое проявление будет ничем иным, как проявлением работы того препарата, который был дан на хронику. И ничего делать по этому поводу не нужно. Особенно, если мы видим, что человек справляется с этой острой ситуацией на самом деле, хоть она и острая. Это очень тонкий такой момент, очень тонкая грань, когда ты видишь, что у человека вспыхивает что-то острое, но ты на самом деле видишь, что он окей, и что он сможет справиться с этим. И в целом его хроническая база при этом не становится хуже. Вот это тоже очень важно. Тогда мы просто оставляем это в покое, и в каких-то случаях можно даже повторить препарат, который был дан изначально хронически, и в большинстве случаев не делается просто ничего. Собственно говоря, это очень зависит в том числе от того, пришел ли человек к вам в момент чего-то острого, да, впервые вот вы его увидели, с ним начали общаться, когда он пришел с тем, что вот там беда-беда, вот сейчас со мной происходит вот это нечто ужасное. При этом имея что-то хроническое в анамнезе, или вы работали с человеком с его хроникой и как бы наблюдаете его, и потом видите вот эту вспышку. Очень важно в момент начала работы с человеком, который пришел к вам с чем-то острым, все-таки докопаться до того, а что, собственно, происходило до этого. Был ли он на каком-то лечении гомеопатическом по какой-то хронике до этого? И даже если не был, для себя очень важно понять, является ли эта вспышка вот просто условно на ровном месте некое острое состояние, спровоцированное каким-то триггером, либо это вспышка на фоне чего-то хронического просто, либо на фоне чего-то хронического, с чем уже начали работать с помощью какого-то препарата. И тогда, соответственно, решение по тому, что вы дальше будете делать, тоже будет меняться. Собственно, еще один момент, который Санкаран подчеркивает в этих случаях с проявлениями острых каких-то симптомов у человека, да, на фоне хроники. Важно при этом понять, как я уже сказала, человек в состоянии острых симптомов на фоне хроники в целом окей или он в целом не окей. Потому что если человек в целом окей, в большей степени, в большей части всех кейсов не будет делаться ничего. Если человек приходит в состояние усугубления хроники на фоне каких-то дискомфортов острого проявления, тогда, скорее всего, возможно, как изменение самого препарата, так и изменение потенции. Тут нужно будет уже смотреть на законы Геринга, на то, как эти симптомы в нем проявляются, в какой последовательности, там, в какой части тела и так далее. Санкаран также отмечает важную вещь, которую, на самом деле, мне кажется, недостаточно мы привыкли об этом так думать. Мы привыкли думать о том, что хроника это что-то такое фундаментальное для нас, что-то такое вот определяющее нас, такая вот часть нас. То есть мы – это наша хроника, условно, такое вот привычное мнение об этом. А острые вспышки – это что-то такое, какое-то недоразумение, которое вот оно вот раз, и ни с того ни с сего упало на голову, и как-то оно, в общем, несуразно, и не к месту, и поэтому нужно это быстренько куда-нибудь деть и продолжить торжественно, значит, работать долго, упорно с хроникой. На самом деле Санкаран пишет о том, что так как острое проявление – это максимально ясное и чистое проявление декомпенсированной картины, то есть максимальный градус искажения, да, картины человека. На самом деле именно в остром состоянии реальная суть картины человека выходит на поверхность. Поэтому отмахиваться от острых проявлений или стараться побыстрее там как-то их задавить, загасить, убрать, чтобы вернуться, значит, знаете, к вот этому копанию с хроникой, это совершенно неправильно. Очень важно, наоборот, глубоко погрузиться вообще во все детали этого острого состояния, потому что именно эти острые истории, они будут громче всего указывать на самые основные, может быть, очень глубинные, глубоко сидящие эссенции картины человека, с которым мы имеем дело в моменте. И это очень важно. Но вот я это все говорю и параллельно просто понимаю, насколько много искажений сегодня в сфере гомеопатии, в сфере того, как вообще с ней работают, как даже пациенты привыкли, что с ними работают с помощью гомеопатии. Поэтому есть очень много клишированных подходов, клишированных вещей, которые, к сожалению, ну, вот такие очень тонкие вещи, но они ушли куда-то вот там влево-вправо, укоренились там, и очень важно нам оттуда все-таки возвращаться, возвращать других людей и объяснять эти вещи на пальцах для того, чтобы все-таки потихонечку менять то, как мы работаем с людьми там, в первый момент, во второй момент, в пятый момент, неважно. Не нужно бояться того, что, скажем, вы в какой-то момент встречаете человека, который давно работает с гомеопатией, и вот он попадает к вам, у вас паника, что делать, потому что вот уже такая вот предыстория. Всегда возвращайте себя, вы знаете, это как в жизни, всегда возвращаем себя в момент сейчас. И начинаем действовать из него. Всегда заземляем себя в моменте сейчас. Также и с человеком, кто на гомеопатии. Всегда начинаем с подробного разбора картины в моменте. Только после этого начинаем это все выкладывать толстым слоем на коржики предыдущего анамнеза, предыдущих историй, смотреть, как это в комбинации выглядит. Не забывая про эссенцию картины, про основные интенсивные яркие моменты картины, и после репертуаризации соотносим вот эти интенсивные яркие моменты картины с интенсивными и яркими моментами препаратов, которые нам выпали. И в общем-то, если следовать вот этой такой простой поступательной схеме, ну, процент вероятности каких-то лютых ошибок, он сильно снижается. Отсутствие догматизма, все, что мы знаем, все, что мы читаем, во всех великолепных книгах о гомеопатии, там смотрим кучу всяких кейсов других гомеопатов и прочее, не допускаем, чтобы это уходило в догматизм. Каждый кейс будет что-то новое, что-то очень индивидуальное, допускаем вообще все. Потому что даже если правило гласит «А», а мы смотрим и глазами своими, и умом, и всем естеством понимаем, что здесь «Б», то, скорее всего, здесь «Б». Потому что правило в гомеопатии, как мы знаем, это все-таки некий свод вещей, который такой, знаете, как большой указатель на Берлин, стоящий где-то в Литве. То есть вот где-то в том направлении Берлин. Но по факту, естественно, как бы, в общем, очень много есть нюансов того, как эти дороги там проложены, как они пойдут, как они витают и вообще, какую из них мы выберем. Это важно очень помнить. На этом мы будем закруглять серию из этих трех частей. И, в общем-то, уже со следующего эфира, 82-й, если я не ошибаюсь, мы уже начнем абсолютно новую тему. Надеюсь, что эти три последние разговора, три эфира хоть как-то структурировали у вас в голове какую-то информацию по тому, что стоит иметь в виду, когда мы работаем с людьми повторно. А главное, на самом деле, я хочу, чтобы эти три эфира дали вам определенную уверенность в себе, твердость почвы под ногами в том, что касается вашей практики. Даже если вы только начинаете работать с гомеопатией, даже если вы работаете с гомеопатией только с собой или со своими близкими, или вы уже очень давно работаете с гомеопатией, в любом случае пусть эти эфиры будут как дополнительная бусинка в вашу копилку, которая поможет вам немножечко укрепиться в своем стержне и понимании, что все не так страшно, все не так призрачно, все не так туманно. И даже в каком-то определенном тумане каждого сложнейшего кейса, потому что каждый кейс сложнейший, потому что каждый человек сложнейший, все равно можно в этой туманности как-то потихонечку, камушек за камушком, выстраивать свой путь и находить те решения, которые будут максимально полезны для тех людей, с которыми вы работаете. Всем огромное благодарю и до встречи на следующем эфире. Пока-пока.